Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас в нашей студии член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду», писатель Николай Стариков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
16 июня все-таки состоялась встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Скажите, на ваш взгляд, какой главный итог этой встречи?
Ну, главный итог озвучили оба президента, каждый в своей пресс-конференции. Он звучит так. Послы вернутся вместо своей постоянной дислокации и службы. То есть посол Соединенных Штатов приедет в Москву, а посол Российской Федерации вернется в Вашингтон. Это, в принципе, единственный итог встречи, которая произошла 16 июня. При этом я хотел бы обратить внимание, что даже здесь есть определенное, ну, если хотите, такое дипломатическое неравенство. Объясню почему. Посол Российской Федерации уехал на консультации в Москву, естественно, по инициативе Российской Федерации. Ну, не сам же он это решил. И посол Соединенных Штатов Америки отправился на консультации в Вашингтон тоже по инициативе Российской Федерации. Потому что после ряда высказываний и действий ему было практически прямым дипломатическим текстом сказано, что неплохо бы вам, товарищ, проветриться, отправиться домой. Поэтому Россия была инициатором того, что послы отправились не там, где они должны быть, не туда, где они должны быть. И теперь Россия возвращает послов. Ну, а Соединенные Штаты Америки с этим, в общем, согласны. Так что в данном случае инициатива осталась за нами. Больше каких-то зримых итогов я, в общем, честно говоря, не нашел. Вчера внимательно просмотрел пресс-конференцию Путина, прочитал материалы о пресс-конференции Байдена. То есть есть информация, есть сигналы, но результатов я не увидел.
А как же главный результат, о котором все говорят? Договорились договариваться?
Ну, это обычный результат подобных встреч. С Трампом договаривались договариваться. С Клинтоном договариваться. С Обамой тоже о чем-то договаривались. В этом никакой новизны нет. У меня такое, знаете, впечатление. Ну, вы знаете, я хоккейный болельщик, что в команде совокупного Запада произошла замена. Вместо нападающего Трампа играет нападающий Байден, только более возрастной. В принципе, вот представьте, Байдена выньте из этой картинки, из фотографии, вставьте туда Трампа, или Обаму, или Клинтона женщину, кого угодно вставьте. Картинка поменялась?
Ну, поменялась, другой человек.
Ну, другой человек, а в смысле те же самые. Договариваются, обсуждают, поговорили о климате, поговорили об ситуации на Украине. Ну, сейчас мы отдельно это коснемся.
Если сравнивать с Трампом, то все его обвиняли, что он агент Кремля и как бы пешка Путина там. К Байдену таких претензий нет, а значит, они, возможно, могут действительно вести диалог.
Слушайте, просто Байден обвинял Трампа, что он пешка Путина. Поэтому, естественно, к себе таких претензий вся эта демократическая партия не предъявляет. Нет, я имею в виду сущностно. Вот что там еще? Мы сказали, что если что-то случится там, и дальше меняйте фамилию правозащитника. Вместо Навальный, ну, какой он правозащитник, просто там какого-то любимца Запада, напишите Ходорковский. Если с Ходорковским что-то случится, это будет разрушительные последствия. То есть меняйте фамилии, ничего не меняется.
Тогда мы можем предположить, что, может быть, эти договоренности, которые все-таки есть, остались за кадром, и они не озвучены. Вот, к примеру, почему Путин ничего не сказал о Китае, допустим?
А какие могут быть договоренности у России и Соединенных Штатов по Китаю?
Предположите.
Никаких. И это и дает нам основание говорить, что никаких итогов нет. И объясню почему. Во-первых, разговор о том, что послы вернутся, ну, согласитесь, это важно, но все-таки, вот вы же меня пытаете-то, потому что хотите какой-то более зримый результат встречи двух президентов, а его нет. Теперь давайте на секунду представим, что Соединенные Штаты Америки что-то этакое предложили Российской Федерации, чтобы она, забыв о собственной безопасности, истории, о своем будущем, присоединилась к антикитайской коалиции, которую сколачивает Запад. Вот было бы очень глупо, правда? Вышли два президента и говорят, вы знаете, сказал Путин, я подумал, мы все годы строим трубы не туда, дружим не с теми, и вообще уйгуры это наше все.
Ну, понятно, что это
ну,
не
конечно,
озвучено.
Нет. Да. Путин накануне встречи с Байденом все сигналы по поводу Китая дал в интервью CNN. Ну, что он сказал? Он сказал, собственно говоря, NBC. Я разговаривал, ну, опять, а какая разница, да?
Никакой, в принципе,
они
да.
задают все одни и те же вопросы. Я встречался с уйгурами, у уйгуров все нормально. Ну, вы просто вопрос подумайте. Вот Китай, конечно, большая страна, да, там 1,5 миллиарда человек. И американский журналист на полном серьезе говорит, миллионы уйгуров в концлагерях, миллионы. Ну вот, вот как это себе представьте? В Соединенных Штатах Америки самое большое количество заключенных, их, по-моему, там 3 миллиона. В Китае нет столько заключенных, иначе бы Китай был страной, где больше всех заключенных. Но по американской же статистике. Но чтобы напугать западного обывателя, миллион, миллиарды потом они будут говорить. Ну, Путин и ответил, что Китай дружит, мы с ним дружны, он нас врагом не называет. То есть все сигналы были отправлены. Поэтому обсуждать китайскую тему после этих сигналов не имело смысла. Как говорится, имеющий глаза, да, прочитает интервью перед началом переговоров.
Какая тема, на ваш взгляд, важная тема, не была озвучена на этих переговорах, но она должна была там звучать? Вы бы, например, обязательно ее подняли.
Вы знаете, мне кажется, все основные темы там были подняты, только по-разному. Вот про Украину. Путин, ну, прям скажем, виртуозно, одним предложением просто поверг в уныние весь политический истеблишмент Украины. Что он сказал? Ну, Москвом мы так поговорили об Украине. То есть это где-то на периферии. Не то, что вот мы сидели и говорили, как, знаете, вот вчера я был
может,
в эфире.
Это лишь красное словечко, а на самом деле...
Нет, подождите, вот я вчера был в эфире одной из программ центральных, и там один из украинских политологов, тоже расстроенный выступлением, говорит, как так, мы тут от большевистских хорд уже 7 лет защищаем Европу, они... Ну, то есть, и непонятно, серьезно он говорит, или как бы он в здравом все-таки уме, не понимаю, но неважно. Так и там, мы вроде боремся, мы передовой оплот, говорят украинские политики, и вдруг, ну, там Москвом поговорили. А следующая фраза вообще, по поводу вступления в НАТО, ну, там и обсуждать нечего. То есть, это, ну, этого нет. И после этого что? И не вышел же Байден и не сказал, да нет, 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 конечно, конечно, мы вас возьмем. Просто Владимир Владимирович отвлекся на секунду и не заметил, мы там еще полчаса говорили об этом. Не было этого.
Я хочу заметить, что перед встречей Байден заявил, что у Украины есть шанс вступить в НАТО, если в стране будет побеждена коррупция. Я понимаю, что это смешно, но просто, серьезно. Что все-таки заявление звучало со стороны Байдена просто до встречи.
Ну вот представьте себе, где военный блок... И где коррупция? Нет, можно, конечно, воровать и на военных поставках. И, наверное, на Украине так активно делают. Но вот как это сопоставить? Это в огороде Бузина, а в том самом Киеве, который мне очень нравится, тот самый дядька. То есть, когда ты хочешь объяснить, почему ты не делаешь то, что ты обещал, ты говоришь, а у вас коррупция. Знаете, я женюсь на вас, красивая девушка, но у вас в семье коррупция. Вот пока вы не победите коррупцию, не могу. Противоречит моим демократическим принципам. Ну, удивилась бы девушка. Так и здесь то же самое. Мы вас не возьмем в НАТО, потому что у вас коррупция. А что такое коррупция? Как ее померить? А у нас для этого НКО есть, Amnesty International. Представляете, ее английский разведчик когда-то создал. Такое случайное совпадение. Он намерит все, что нам надо. И скажет, вы знаете, у вас высокий уровень коррупции. Никак вас в НАТО принять не можем. Так что воюйте, да. Ну, это же абсурд какой-то. Просто для Украины результаты этой встречи, конечно, крайне печальны. Потому что в НАТО ее никто не берет. И это еще раз зафиксировано. И во многом благодаря тому, что Путин жестко поставил вопрос. Наверное, он даже и не обсуждался. Вот те самые красные линии для России проходят точно по территории Украины. Но каждый украинский гражданин должен понимать, какими надо быть, вы уж простите меня, идиотами, чтобы давать возможность другой стране, Соединенным Штатам Америки, торговаться Украиной и этими красными линиями. Ну, то есть, Путин поставил вопрос ребром жестко, для нас неприемлемо. Ну и все, Москвом мы обсудили. Зато послы вернутся. Понимаете, зато послы вернутся. Это очень важно. А еще обсудили арктические пути, обсудили слезинку Навального и другие, так сказать, какие-то важные вещи. Ну, это отсутствие каких-то результатов. Поэтому Украину в НАТО не возьмут. И я хотел напомнить путь Турции в ЕС. Вот сколько лет Турция вступает в ЕС, вы знаете?
Нет.
Я тоже уже забыл. Думаю, что и в Турции уже не помнят. От 30 до 40 лет она вступает. Все вступает и вступает. Она, знаете, стоит на велодорожке. Вот она идет в ЕС, а дорожка отматывает назад. И она в лучшем случае на том же месте. Уже Турция говорит, да не идем мы никуда, не хотим мы. Это будет вечный, бесконечный путь. Потому что Россия не может допустить вступления Украины в НАТО. Вот это просто надо зафиксировать и понять.
Вот это важный момент. Украина, Россия не может допустить вступления Украины в НАТО? Или страны Альянса не хотят видеть Украину?
Здесь взаимное согласие. Поэтому и обсуждают это мазком. Путин, я не знаю, как там протекает беседа, мы конструируем, говорит, вступление Украины в НАТО неприемлемо для России по таким-то, таким-то причинам. Байден говорит, хорошо, давайте поговорим о более сущностных вещах, как там белые медведи в Арктике, как у нас там зеленая повестка, то есть есть более... Навальный был упомянут в большей степени в контексте. Смотрите, что сказал про Навального Байден, что, конечно, тоже странно, но просто я хочу, чтобы это было взвешено. На одной стороне страна, где 40 миллионов человек, которая якобы великий союзник, с другой стороны один жулик. Ну, смотрите, смерть Навального в колонии будет крайне разрушительна для российского государства.
Это дежурная фраза.
Дежурная, но упомянуто. Что-нибудь подобное про Украину было сказано? Разрушение украинского государства будет катастрофичным для Российской Федерации. Что-то такое сказали?
Нет.
А что, так забыли, что ли? Замотались? Устали?
Байден еще поддержал Минские соглашения. Может, теперь Соединенные Штаты заставят Украину их выполнять? И, возвращаясь к Навальному, это интересная мысль. А могут ли Навального, допустим, обменять на кого-то из Соединенных
Обменяли
Штатов?
Обменяли хулигана на Луиса Карвалана? Ну, я думаю, что такой сценарий маловероятен.
Почему?
Потому что в российской тюрьме сидят два американца, один на подходе, так сказать, уже на полпути, под домашним арестом. И вот теперь представьте американского избирателя. Некого Алексея Навального обменяли, а американцы томятся в страшном ГУЛАГе. Это как скажете?
Ну, разве это не отличный сценарий для России?
Это ужасный сценарий для Байдена и Демократической партии. Потому что ответа, почему вы наших граждан не обмениваете, нет, обменяли черт знает кого. И республиканцы, я думаю, постараются, и выйдут информация выйдет, которая покажет, что этот человек на самом деле... Ну, и, то есть окрасят самого Навального отрицательно и тем самым замажут всю Демократическую партию. Поэтому они будут о нем говорить, но он им нужен сидящим в тюрьме. Чтобы о нем говорить, чтобы повторять, чтобы Россию очернять. Поэтому надо обменять американцев на Виктора Бута, Ярошенко. Да, конечно, и это обсуждалось. Но опять-таки сказали об этом так. Будут консультации. Дай бог, чтобы они дали результат. А по Украине какие консультации могут быть? Вот обменять двух людей на двух людей, сидящих в тюрьмах, да, здесь проконсультировались, полистали, посмотрели, лоб наморщили, обменяли. Если американцы согласятся, я думаю, что мы точно согласимся. А какие переговоры по Украине можно вести Дмитрию Козаку с Викторией Нуланд? Я напомню, та самая Виктория Нуланд, которая не просто пирожки от чистого сердца, как она говорит, раздавала на Майдане, а которая говорила там, что мы не можем с вами в эфире повторить матное слово в отношении ЕС, когда кого куда ставить в новом послепереворотном украинском правительстве. То есть это куратор государственного переворота на Украине. И теперь с ней надо обсуждать, как... Мир, к миру привести. Так вы сможете Виктории Нуланд объяснить, что был государственный переворот? Ну, конечно, нет.
Решения-то будут принимать не Дмитрий Козак и Виктория Нуланд. Это просто они будут озвучивать позиции.
Само назначение того, кто делал государственный переворот, да и Байден тоже в тот момент не, так сказать, не бизнесом занимался. То есть те, кто разрушил Украину, кто заставил захватить там власть националистов и всевозможных яценюков, с ними надо вести переговоры, как все это свести к нулю. Да переговоры изначально обречены на полный крах. По Украине не с кем разговаривать, да и не о чем. Американцы ее не будут отдавать. Они не говорят, никуда ее не приведут, никакого процветания не будет. Но с тех позиций, которые у них сегодня, они тоже отодвигаться не хотят, потому что это их личные позиции. Байден туда ездил, ноги на стол клал, руководил кабинетом министров. Виктория Нуланд пирожки эти пресловутые раздавала, и тем самым вошла в нашу уже фольклор практически, как Баба-Яга. Как вы с ними можете о чем-то договориться? Это для них личная история. Признать, что они были неправы, что они не заметили государственного переворота, они не могут ни по личностным, ни по профессиональным, ни по гражданским своим обязанностям. Так что здесь ничего никуда не сдвигается. Все так, как оно есть.
Тогда что стоит за заявлением Байдена, что вот поддерживая Минские соглашения?
А других соглашений нет.
Я просто попытаюсь объяснить. Дело в том, что это, получается, ставит крест на дипломатической активности Зеленского, который пытался всячески всегда изменить эти Минские соглашения. Ну, так получается.
Ну, это же смешно. Зеленский и дипломатическая активность. Это уже смешно. Попытки изменить Минские соглашения, это, естественно, делается с благословения Соединенных Штатов Америки. Ну, так же не может быть, чтобы в полностью зависимой стране полностью зависимый президент вдруг решил переписать международные соглашения, которые завизированы тремя европейскими ведущими странами и над которыми невидимая тень США. То есть такой, я пришел красивый, давайте все переделаем. Ну, 14 часов переговоров было, значит, должны опять сесть и сказать, ну что, придется новый договор делать. Ведь сам Зеленский сказал, что надо его поменять. Ну, это же уже даже звучит как анекдот. Поэтому это зондирование. Что делает Украина? Она пытается проверить реакцию России и Донбасса на какие-то предложения, изменяющие смысл переговоров, смысл этого Минского процесса. А давайте мы пункт 9 поставим первым. Что скажет нам Донбасс? Донбасс говорит, вот. Да что вы говорите? А давайте мы тогда его третьим поставим. Что говорит Россия? Россия говорит, надо выполнять так, как было подписано. Но без благословения со стороны Вашингтона такие попытки просто были бы невозможны.
В таком случае, если все делается, да, с оглядкой на Соединенные Штаты, почему в последнее время Зеленский постоянно критикует, ну, делает заявления там, по поводу Северного потока-2, по поводу вступления в НАТО, требует, чтобы вот давайте сейчас решать этот вопрос. То есть такая риторика агрессивная у него.
Ну, слушайте, он должен иногда и мужчину из себя изображать. Не все же ему быть актером. Он вспоминает, что он президент, что он мужчина, что не только для игры на рояле у него есть определенные, так сказать, архитектурные излишества. Но я хотел обратить внимание на одном из его высказываний. Оно действительно важно. Но, честно говоря, такое впечатление, что у него проблемы с психическим здоровьем, потому что в украинской политической системе вообще как бы 1+1 – это неизвестно сколько, но здесь уж совсем никак. Ну вот смотрите, Зеленский выходит и говорит – нам отказали в поддержке. Если нам не дадут деньги, мы построим самую мощную армию в Европе. Тут вопрос. Во-первых, самая мощная армия в Европе – это российская армия. Ну, то есть Европа – это больше. То есть у нее с географией, да, проблема. Она не заканчивается на Украине уж точно. Второй вопрос. Если вам не дали денег, а вы до этого говорили, что вы на деньги от транзита газа строите армию, то на какие деньги вы будете строить не просто армию, а самую мощную? То есть, и денег нет, но мы... То есть, с деньгами
компенсацию
мы...
попросили.
Так, вот с деньгами мы не можем построить мощную армию, а без денег мы точно ее построим. Дальше. Вы на деньги России строите армию. То есть, и теперь самое важное. Соединенные Штаты Америки, НАТО, Китай сейчас объявили фактически своим, ну, если не военным, то просто соперником. Рост Китая, говорят они, создает угрозу. А теперь давайте встанем на точку зрения России. Я хочу, чтобы это вот украинские граждане поняли. Потому что братские отношения, все это, конечно, есть. Но просто вот чистая политика. Есть государство на наших границах, называется Украина, которое говорит, что воюет с нами 7 лет. Мы с ней не воюем, она с нами воюет. Это уже первое. Уже странно, уже опасно. И дальше президент этого государства говорит, мы сейчас построим самую мощную армию в мире. Вопрос, если вы воюете с нами и хотите самую мощную армию, это нам угрожает? Ну, очевидно, что да. То есть, это угроза в адрес России на пустом месте. Если НАТО, не имея общих границ, Китай ни с кем не воюет, даже не планирует, НАТО там рядом даже не стояло в буквальном географическом смысле, говорит, что рост Китая – это угроза. А потенциальный, непонятно откуда, правда, берущийся рост украинской военной мощи, он не против нас? А против кого? Против Польши? Против Белоруссии? Ну, не знаю. То есть, это прямая военная угроза России. Вопрос, зачем президент Украины на ровном месте, просто так, идя между пунктом А и пунктом Б, угрожает России военным путем? Он что, думает, на это никак не отреагирует? Он хочет поднять противостояние еще на больший уровень. Ну, представьте, сейчас Россия бы сказала, мы строим самую мощную армию в мире. Как бы США отреагировали? Сказали, а нам тоже надо увеличивать военный бюджет. Смотрите, что в Москве-то творят. А мы как должны на эти слова? Единственное, что спасает, что это просто слова. Бессмысленные, беспощадные. Но политик такого уровня должен каждую запятую, каждую буковку фильтровать. А здесь на ровном месте столько глупостей произнесено, что даже диву даешься. Я уж не говорю о том, что как на Донбассе воспринимают эти слова. Идет война. С одной стороны, украинская армия, с другой стороны, ополчение Донбасса. И вот одна из сторон конфликта, которая подписала мирные соглашения, говорит, мы сейчас сделаем самую мощную армию в Европе. Ну, то есть, это почти как в мире. Это у вас такой путь к мирным переговорам, к окончанию гражданской войны? Зачем вам нужна самая мощная армия, если вы ведете мирные переговоры? Вам что, деньги девать некуда? Ну, то есть, это еще и загоняет ситуацию на Донбассе в тупик.
У меня к вам последний вопрос. После данной встречи ожидать ли России очередные провокации? И какие они могут быть, если да?
Байден в своем выступлении сказал очень важную вещь. Он сказал, что у меня, то есть у него, у Байдена такое впечатление, что Путин все еще думает, что мы хотим его свергнуть. Хотят. Результатом переговоров не стало продавливание западной повестки и западного взгляда, и западных интересов в сторону России. Теперь смотрим историю. Если кто-то, какое-то государство, какой-то лидер не соглашается делать то, что они хотят. Варианты первые. Они договариваются на равных. Я такого не помню. Они продолжают давить, и они пытаются свергнуть лидера. Поэтому результатом переговоров, где Путин занимает пророссийскую позицию, не дает себя сбить с толку, жестко отстаивает интересы России, что подчеркивает во всех интервью, будет только наращивание давления на Россию и на него лично. Поэтому ожидаем провокаций, обвинений в новых убийствах непонятно кого. Кто-нибудь что-нибудь скажет, и якобы лично президент России что-то сделал. То есть все это будет только нарастать. Потому что раз не получается так, они назад не идут, они увеличивают ставку. Это игроки мирового масштаба. Но я думаю, что мы к этому готовы.
И, скорее всего, они будут осенью?
Да, вот они начнутся на следующий день, как закончились переговоры. Я напомню просто исторический пример. Встреча в Ялте, Ялтинская конференция. Вроде там посидели, хорошо поговорили, обсудили будущее мира, каких-то там... Ну, противоречия были, но все-таки основные решения приняты. На следующий же день после окончания стратегическая авиация союзников стерла с лица земли Дрезден. Показательные выступления для товарища Сталина.
Я благодарю вас за ответы на вопросы и напоминаю нашим зрителям, что мы общались с членом Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» писателем Николаем Стариковым.
Друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно? Пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.